Всем привет, добрый вечер. Смотрите вы программу «Точка». Последний значимый стрим недели. Обычно я говорю, но у меня еще будет стрим после этого. Стрим только для патронов. И присоединяйтесь. Подписка на Patreon или Boosty под этим роликом в описании. Еще не поздно. Если сейчас подпишетесь, там тут же найдете пост со ссылкой на закрытый показ на вот этот самый стрим только для патронов. Там же можно оставить и вопрос сегодня через Patreon и Boosty поработаем, поэтому оставайтесь там, оставайтесь с нами посекретнее, чем человек на 200, 300, 500. Вот, часок-другой посидим в конце рабочей недели, присоединяйтесь к Boosty и Patreon. Благодарю большое за терпение и за отзывчивость наших сегодняшних замечательных экспертов. Аскар Туганбаева и Григорий Бакунов, привет, дорогие.
Привет, привет, ставьте лайки.
О, вот это вот здорово. Вот это когда твои, значит, партнеры, так сказать, делают твою работу. Мне Гриша ведет, значит, Аскар Туганбаев лайки призывает стать. Удобно такое. Вот сел с коктейльчиком и сидишь, значит, развалился.
Слушай, а можно неожиданный вопрос? Аскар, наверное, ты знаешь. А лайки в России работают?
Работают.
Да? Нормально все?
В смысле, да. Что они, вы знаете, в чем дело? У меня просили спросить у вас, значит, мои патроны как раз, вот те, которые уже патроны, которые давно подписались на Patreon, более того, подписались на высокие тиры и находятся в чате патронов. И они спрашивают, интересуются, задают вопрос. А что за история, может быть, вы знаете, что ну, там есть старый твит Алексея Навального, по которому заметили, что если поставить на него лайк, то он исчезнет. И многие люди так делают. И там под ним куча комментариев. Я ставлю лайк, исчезает. Я тоже попробовал, но я сейчас секунду. Я посмотрю, как он, собственно говоря, мой лайк. Сейчас секунду. Убрался или нет? А вот мой стоит. Мой нормально. Да, все хорошо. Вот,
Тебе страшное расскажу. Там, знаешь,
это 13-й год, если что, 18 июля.
Да это не важно, это зависит от настроек браузера и самого браузера. Да. То есть просто это просто баг в старом LinkedIn, в старом Твиттере, прошу прощения, в старом X. Некоторые старые посты у некоторых верифицированных пользователей, если ты их лайкаешь, внезапно пропадает пост. Если что, после перезагрузки он появляется обратно. Там как бы никаких сложностей там нет. То есть это просто, ну, просто глюк такой. Вы поймите, там, когда Маск пришел, он же всех старых инженеров уволил, ну, почти всех. И там осталось что-то процентов 20, наверное, инженеров, которые были. Разумеется, они не успевают закрывать все те баги, которые появляются.
У меня бывает из-за VPN в Фейсбуке баг такой, что я открываю Фейсбук, VPN включен, но при этом он как-то глючит, там через Финляндию что-то идет, и я начинаю мотать ленту, и ставлю где-то лайки, нравится, там комментарии, еще что-то делаю, но это все подтаскивается из кэша, и поэтому оно реально на Фейсбуке не остается, потому что Фейсбук, VPN глючит. Так бывает.
Ну, понятно.
В общем, если что, я когда начинал с вопроса, если что, когда я начинал с вопроса про лайки, я спрашивал не про лайки в Твиттере, а да, не про лайки в Фейсбуке, а про приложение. Лайки – это такое...
я понял, извини, пожалуйста, это не
понимаю. Это же игра слов, вот это всегда TikTok. Молодец, силен был в этом и остается.
Это такой TikTok для молодых совсем. Ну, в смысле, такое очень странное приложение, альтернатива ТикТоку. Одно время его очень активно рекламировали, но я так и не понял, живое оно сейчас или нет, и пользуется ли кто-то в России. Если там кто-то у нас в чате есть, я сейчас туда как раз пойду загляну, вы, пожалуйста, скажите.
У меня дочка в лайке сидит.
То есть все-таки есть.
Ну, не, но она не в России.
Понимаю, да, понимаю. То есть жизнь там как минимум есть, уже хорошо.
Есть, да.
Ну, понятно. Значит, смотри, Аскар, осторожнее, а то тебе сейчас модно предъявлять за детей не в России. Вот. У нас, взрослых.
У нас TikTok очень странно выглядит в России. Он даже через VPN не работает. Вот, а в нем показываются какие-то вот отдельные, ну, российские ролики какие-то. И почему-то еще Бангладеш, Индия, что-то такое. Но в основном, когда мне присылают ссылку на TikTok, у меня ничего не открывается. Причем, что я VPN, не VPN, он меня все равно считает россиянином и не пускает никуда.
Если я ничего не путаю, то в российском TikTok показываются старые ролики.
Да.
Если туда новые просачиваются, то это просто случайность. Там как-то предприняли усилия для того, чтобы там показывались старые ролики. В смысле, на стороне TikTok самого.
И в каких-то странах стран вообще-то. Еще, к тому же.
В общем,
И это тоже, конечно.
Оскар, нигде тебе не скрыть происхождение. Вот, понимаешь, так сказать. Все вы русские на одно лицо, как говорилось в одном фильме.
Особенно
Вот.
Оскар Туганбаев, да.
Ну, я об этом. Это же из фильма «Мимино», так сказать.
Да, причем вырезанная сцена.
Но, значит, слушайте, наш с вами соотечественник Павел Дуров жив и здоров, судя по всему, и даже в отличной форме. И он дал интервью Такеру Карлсону. Теперь, в общем, мне кажется.
Сейчас, давай с самого начала начнем твои фразы. А ты уверен, что слово соотечественник тут все еще подходит?
Ну, как тебе сказать? Ну, черт его знает, уже не очень. Ну, опять же, это
Человек,
же
который
уже не
родился с нами
пропьешь
в одной
никуда.
стране. Вот так, наверное, прям единственный точно помню.
Родившийся с нами в одной стране, да.
Да.
Хотя, кто где родился, знаешь.
Но в интервью
Вот.
он себя уже называет европейцем.
Конечно.
Да, из Эмиратов.
Да,
В
да,
Эмиратах
да.
живет, там центр Европы, безусловно.
Как
Конечно.
Волош казахстанского происхождения, да?
Не, ну
Да.
Волож действительно казахстанского происхождения, понимаешь?
Объединенные Европейские Эмираты, так сказать. Вот. Ну и хорошо. Пусть будут. Я только за. Европейские, так европейские. Значит, он дал интервью Такеру Карлсону. И давайте, я не знаю, вы хотите как, по форме или по содержанию? Почему поговорить больше?
Ну, мне кажется, что надо просто вспомнить, что там интересного было в этом интервью.
Это
Мне
по
кажется, что там
содержанию. Так. Хотя и по форме было интересно.
по форме было интересно, знаете что? Очень заметно, что у Павла очень мало опыта в паблик спикинге. Прямо чудовищно мало. То есть ты как бы смотришь на человека и понимаешь, что у него накопилось много что сказать, но из-за того, что мало опыта в этом высказывании, получается очень скомканно и часто на избыточном пафосе. Ну, то есть, как бы вся мысль.
Слушай,
Да.
ты же общался вживую с Дуровым много раз.
О,
Я...
конечно, он живой совсем другой.
Вот, в том и дело, что, ну, может быть, там камера или еще что-то, я не знаю. Потому что я когда пообщался с Дуровым, это, ну, несколько раз было, и, конечно, производит совершенно фантастическое впечатление. Он человек невероятного магнетизма личного. Вот. И, ну, и, наверное, большой даже, в некотором смысле, гипнотизерка силы. Но у него просто отличная харизма, действительно. И он, как мне казалось всегда, он рожден для публичных выступлений. Если бы он, ну, может быть, это скиллы просто определенные. Вот. То есть я думал, что когда ты сидишь перед ним, ты же, блин, а Стив Джобс-то живой, вот он. Вот, да, так вот, на тебя снисходит так в этот момент. Вот. Есть, а он, мне ужасно, когда вот, то есть значит, дважды, однажды он мне, собственно, про ВК рассказывал, а потом про мобильный ВК они тогда сделали, какую-то мобильную версию очередную, очень он гордился. И он мне рассказывал, жутко хочется пользоваться этой штукой, прям невозможно хочется пользоваться. Вот.
Я так
Звучит
понимаю, что
так.
у него всего два интервью за много лет,
Да,
да?
это правда. Ну, подожди, был только что Financial Times. Вот, но оно, видимо, было, ну, как, не видео, не, ну, просто журналистом, вот, и печатное. А сейчас вот видео, и будет, видимо, еще какое-то видео, он обещал какому-то
Ну,
либеральному журналисту.
и было
Кстати,
же публичное выступление вот сейчас в Дубае
да.
на конференции. И там ровно такое же впечатление, что типа у человека, ну, видно, в смысле, вся, как бы его харизму спрятать сложно. Но, давайте, харизму спрятать сложно, но в интервью удалось. Да.
Ну, там
Ну,
очень
правда,
много
я...
пафоса. Вот я согласен с Гришей,
Слушай,
что он
тут есть
прямо
важный...
памятник лепит при жизни.
Не-не, там дело не в этом, смотри. Такое ощущение, что это слова, которые много копились внутри, а когда они много копятся, они внутри часто кристаллизуются в очень пафосной форме, которую, если напечатать, она не выглядит пафосно, а на словах выглядит тяжело. Ну, типа, мысль о том, что человек, который в 5 лет уехал из Советского Союза и уже тогда понял все проблемы плановой экономики, прямая цитата, звучит очень пафосно и глупо. На самом-то деле понятно, что он имел в виду. Ну, как бы, что, типа, даже в 4-5-летнем возрасте ты уже, как бы, начинаешь страдать от особенностей плановой экономики, и потом в взрослом возрасте можешь это осознать. Но в целом, ну, действительно, очень тяжелое впечатление. И я просто надеюсь, что если сейчас Павел начнет давать интервью хотя бы раз в год, то на третий-четвертый раз мы, наконец-то, увидим нормального Павла Дурова в интервью. Не
Как
человека,
тебе
которому...
сказать? Как тебе сказать? Ну, может быть, чаще надо. Ну, я, конечно, свой интерес оставил, понятно. Вот.
Сейчас он должен был тебе чаще интервью давать, я правильно понимаю?
Ну, хоть разок бы, хотя, ну, так сказать, мы когда общались, он, так сказать, не исключал этого в будущем. Но, знаешь, не исключать не значит давать интервью. Вот, не, я к чему? К тому, что у нас же есть с тобой еще один пример прекрасный человека, который замечателен в личном общении, невероятный. Тоже глава компании одной большой. Вот. Бывший, так сказать.
Бывший глава, в смысле?
Да. И
А.
бывшей компании, можно тоже так сказать. Вот. И который ужасно не любит давать интервью, и ужасно выглядит это. Ну, то не выглядит, а ну, просто он скованный, не знаю. Там его...
Интервью, да.
Не,
Интервью, да.
ему дискомфортно, я так скажу. Не он скован, ему
Мы сейчас
дискомфортно.
про Аркадия Воложа, просто чтобы люди
Именно, ты
не
угадал
чувствовали.
стопроцентно,
Не
конечно.
чувствовали, как бы, что мы их как-то между собойчик устраиваем. У Аркадия такая же проблема, да, ему тяжело дается интервью, именно формат интервью. Но
Да.
те несколько разов, когда он те несколько раз, когда он был на сцене при мне, это
Да.
выглядело достаточно органично. То есть не было ощущения там какого-то вот этого пафоса. А тут, видите, ну я говорю, просто это зависит, видимо, от того, сколько ты копишь. Потому что реально копить 10 лет, не выходить к людям 10 лет, а потом выйти и просто что-то рассказать вообще совсем непросто. Поэтому я, если честно, тут просто всегда делаю скидку на это.
Ну, продолжаем программу об ораторском искусстве.
он практически все время говорит одно и то же, что он за все хорошее против всего плохого, что он за свободу, что его там пытаются задушить, как-то задавить, но он идет на
Не, но он
сотрудничество.
иногда такие прокатывает штуки. А, это не было интервью, там про какие-нибудь таблетки, что он не принимает, еще что-то там такого было.
Да, но это было у него просто в этом самом, как,
В блоге,
в
да.
блоге везде, да. Я, если честно, я не вижу в пафосе ничего плохого. Люди почему-то там часто говорят: о, блин, столько пафоса. У меня нет проблем с пафосом. У меня есть проблема в том, что штуки, которые, ну, вот вызывают у нас это ощущение пафоса, за ними ничего нет. Ну, то есть это как бы глубокая тяжелая мысль, которая не несет слушателю никакой дополнительной ценности. Ну, то есть там типа просто пафос действительно конвертируется в «я за все хорошее». Ничего плохого в этом,
Но ведь
конечно,
у него же специфическое отношение к свободе. Он всегда говорил, что он либертарианец, да? И либертарианство, на мой взгляд, это перебор все-таки со свободой. И те сервисы, которые он делает, ВКонтакте и Телеграм, они очень как-то странно относятся к авторскому праву. Я продолжаю свою песню гнуть, что подстроено это все на воровстве. Вот. И сейчас, когда он на конференции стал рассказывать про монетизацию, значит, Телеграма и говорит, что там будут авторы зарабатывать деньги, то я не очень понимаю, как он будет отслеживать, кто там автор, а кто не автор. То есть просто кто первый встал, того и тапки.
ну, конечно.
Ну, а это
Да,
разве
так же,
хорошо?
как Google это делает. Кто первый встал, того и тапки. А если вы хотите посудиться, кто из вас первый, идите в суд. Я могу вас всех заблокировать, идите в суд. Но Google же так делает. Как DMCA работает в Штатах? Ты приходишь в Google, говоришь: смотрите, тут вот по ссылке распространяется информация, которая принадлежит мне. Я запрещаю. Что они говорят? Они сверяют хотя бы базово, что ты действительно как бы обладаешь той же самой информацией, и после этого говорят: хорошо, мы все блокируем, идите в суд. Там разбирайтесь. Кто из вас главный, кто вторичный, это вообще
Да, но
не дело
все-таки
компании.
на YouTube ты не посмотришь полнометражные фильмы, значит, мейджоров. А и в
Тут
Телеграме, и
тонкий момент.
ВКонтакте можно.
Че,
Тут тонкий
Оскар, теперь
момент.
только в Телеграме и ВКонтакте, да?
Тут тонкий момент. Во-первых, на Ютубе тоже посмотришь. И есть огромные паблики, в смысле, огромные ютубные каналы, на которых просто залиты отзеркаленное, например, видео, или видео, которое вставлено в рамку и так далее. То есть там до бесконечности все это. Люди борются и с ютубом тоже. Просто у ютуба на несколько лет раньше, чем у всех остальных, появилась система Content ID, которая позволяет правообладателю пойти залить свое видео самому на ютуб и сказать: вот это видео, пожалуйста, никуда дальше не девай. Вот так работает. Российские правообладатели хотели другого. Они хотели, чтобы волшебным образом ВКонтакте разбирался с правообладателями. Ну, волшебным образом никто этого делать не будет.
Но даже не пытается. То есть вот он говорит, с гордостью говорит, что у него работает 30 человек. То есть там штата модераторов вообще нет никакого, я так понимаю.
Нету.
А хорошо ли это?
Ну, это риторический, мне кажется, вопрос вполне, так сказать. Но...
Кому? Ему хорошо. Хорошо ли это правообладателям? Ну, Видишь, как бы у меня сложное к этому отношение. Я искренне считаю, что если правообладатели дали мне возможность спокойно покупать весь тот контент, который они производят, у меня бы проблем никаких не было. Сейчас же каждый правообладатель... Ну, смотрите, давайте посмотрим на российские телеканалы, да, которые... на российские стриминги, которые производят. У них сколько? 5-6 разных платных сервисов, каждый из которых говорит, приходи ко мне, заплати, и будешь смотреть все наши самые лучшие передачи. В реальности ты на каждом из них смотришь по одному. Я, честно, не очень понимаю сейчас, как это устроено в России, но вот типа в Штатах это устроено так. Есть Netflix, Paramount, там HBO, и каждый из них говорит, заплатите мне отдельно за подписку. Нет простой возможности у людей платить за весь этот контент.
И что значит воровать тогда?
Тут тонкий момент что, о том, что, безусловно, воровать не надо. Но это знаешь как? Это как если ты живешь в районе, в котором, как ты знаешь, есть люди, которые воруют, и при этом не ставить замок на дверь. То есть не предпринимать усилий для того, чтобы хотя бы минимально сопротивляться тому, чтобы кругом происходит воровство. Вот у меня сейчас такое ощущение от правообладателей. То есть то, что они делают, это пытаются бороться с площадками вместо того, чтобы облегчить людям жизнь. Ну, это опять же, это очень мое такое мнение здесь. На самом деле оно мало значимое. Я в принципе согласен, что надо так или иначе думать про то, как все это легализовать. Но я здесь скорее на стороне Дурова, потому что искренне считаю, что правильный способ легализации – это когда ну, владельцы контента приходят не с формулировкой «немедленно уберите», а с формулировкой «давайте подумаем вместе, как мы можем бороться с этой херней». Простите за формулировку.
Знаете вот. Что, дорогие друзья, только я хотел сказать, что вот ну, мы же говорили перед этим о том, что ну, интервью, на наш взгляд, выглядело несколько скомканным там, и, в общем, опыт публичных обсуждений. Да. И я только хотел сказать, что вдруг, может быть, Павел Валерьевич, вот здесь, в точке, всегда есть место, мог бы прийти и, в уютной компании дружеской, не душной, совершенно, значит, поговорить, как-то прокачаться и все. Но тут слово взял Оскар про авторские права. Вот. И сорвал буквально.
Хороший. Да. Хорош, хорош.
Поэтому мы можем спокойно совершать. А, ну, естественно, мы не можем, так сказать, про стулья не обсудить. Нас, подожди, нас давай, не поймут.
Давай про хорошие части этого интервью. Во-первых, да. Мне очень нравится каждый раз. Там многие придираются к этому, но мне очень каждый раз нравится, что Павел не забывает каждый раз напомнить, что он не один. Он и здесь вспомнил про то, что есть, значит, Николай Дуров, который на самом деле занимается всей технической частью в этом проекте. Он совершенно, лицо совершенно не публичное, я там видел 2 или 3 раза, и каждый раз это было, ну, тоже, на самом деле, довольно светлый, в смысле, по голове своей чувак, с большим количеством всякого интересного. Правда, тут есть интересный момент, что, с одной стороны, Павел говорит, я тут вот не один, я тут с Николаем, с командой вообще, а потом через 40 минут он говорит, я единоличный владелец Телеграма. Ну, это выглядит странно. Но по факту, на самом деле, то, что он помнит про команду и про это открыто говорит, очень важная штука, потому что многие люди в его положении вообще говорят, что типа это все я сделал. Вот. Про стулья, конечно, смешная история. Для тех, кто не видел, там на фоне интервью было 2 стула, причем ну, 2 стула из классической российской воровской байки, да, про 2 стула. Причем стулья были расположены так, что со стороны Дурова стоял тот, который с пиками точеными. И я как бы ни на что не намекаю, но, ну, вероятно, так было задумано. Шутка при этом, на мой взгляд, довольно дурацкая, но в смысле она понятная, и понятно, что она добавила вирусности происходящему, и, наверное, из-за этого больше людей посмотрели, больше русскоязычных людей посмотрели это интервью. Хотя мне кажется, что, ну, в принципе, продвижение всей этой около воровской темы уже немножко поднадоело.
Это же дикая пошлость, на самом деле. Ну, как...
Ну, слушайте,
ты должен был сказать, свинящая пошлость.
Ну, это же... Ну, с другой стороны, я вот не знал, например. Ну, то есть, если ты не знаешь, то, может быть, это выглядит пошлостью. И вот я не знал. Оказывается, это же произведение искусства, инсталляция. Ну, точнее, реплика его, но не это... так важно. Но если у тебя репродукция голой бабы висит, да, так сказать, картины, одни скажут, какая пошлость, а другие скажут, это старик, это Даная.
Ну, такое, видишь, если бы этого не было связано с русскоязычной, российской, даже воровской культурой, я бы, наверное, может быть, и не напрягался так. В целом, ну, шутка и шутка, ничего такого. Честно сказать, у меня нет ощущения, у меня нет плохого ощущения от этого интервью, у меня есть ощущение ну, не самого удачного интервьюера. В смысле, выбор интервьюера вызывает вопросы.
Да, но это, знаешь, это же называется утереть нос Путину, просто на самом деле.
Ну, конечно.
То есть, ну а что? Ну, мне кажется, что была поставлена задача, то есть, мне кажется, что и Черепашка, и Черепавел все знали, и все, ну, все думали, идя на интервью, что, в общем, хуже Путина там быть уже невозможно. То есть, в принципе, и напрягаться не надо. Вот. Не знаю, получилось ли, потому что, вот видите, как реагирует Григорий. Вот. Но понятно, что Путина обыграть там было нетрудно, на самом деле. И некоторые говорят даже, что, в принципе, это же косплей такой. Смотрите, человек годами сидит в бункере, да? Вот. Человек там абсолютно самоизоляционировался. Человек в какой-то вселенной имени себя существует, ну и так далее. Вот. Можно найти какие-то пересекающиеся штуки. И это был даже какой-то в некотором смысле вот такое продолжение этого, как бы, может быть, троллинга даже, да? Вот. Не случайный выбор, мне кажется, Такера Карлсона. Кого сейчас еще выбрать после Путина-то? Вообще некого.
Ну, мне
Слушай,
кажется,
тут...
Карлсон как-то странно подготовился, потому что он просил рассказывать, что такое телеграм-канал, и там, то есть он как будто вообще ничего не знал.
Ну,
Подожди, но
подожди,
это
ты
же...
видел, как он это радовался тележкам в Ашане, нет? Когда приезжают к Путину, что, оказывается, есть такие супермаркеты, в которых есть тележки, можно катать их по эскалатору, вообще ничего не будет. Вот, вообще зашибись.
Ну, в общем, на мой
Шанс.
взгляд, в интервью я быстренько
Да.
скажу, что Дуров ничего нового не сообщил. То есть мне вообще непонятно, кроме как вот самолюбование, я бы это не назвал, потому что это было пафосно, пошло, бездумно и неосмысленно. То есть, на мой взгляд, никакой новой информации он не принес. И час смотреть на это бессмысленно, какая-то трата времени.
Окей.
Я, честно говоря, у меня нет ощущения там, типа, впустую проведенного времени от этого интервью, просто хотя бы потому, что я много живу в Телеграме, у меня много общения в Телеграме. Дуров, безусловно, гениальный человек, потому что это вот еще раз вдумайтесь в эту формулировку. Я ее часто здесь говорю, но вы, пожалуйста, послушайте ее еще раз. Дуров единственный человек на Земле, которому удалось построить две успешных социальных сети. Ни у одного человека больше на Земле это не удавалось пока. Он такой один на всей Земле. Если мы окажемся единственными разумными существами во Вселенной, он будет один во Вселенной такой. У него есть повод для того, чтобы собой гордиться.
Ну,
Это
первый он такой один уже занят, конечно.
первый не он сам построил, давайте так. Там все-таки были инвесторы Мирилашвили, там были большая
Да.
команда, а вторую он создавал, работая в первой системе, в рабочее время создавал вторую. Это тоже, мне
Понимаешь?
кажется, морально.
Понимаешь, ты прав. Ты прав, безусловно, всегда можно к чему прикопаться, но как бы и с этими поправками все равно он единственный такой на Земле, понимаешь?
Самолетики их денег в окно отпускал, да. Полицейского на машине на капоте катал. Ну, что это
Я,
такое?
кстати, а такие люди есть.
Кстати, вот, слушайте, объясните мне предъяву насчет денег. Ну, потому что я знаю, что произошло. Ну, можно напомнить нашим зрителям, это был 1 миллион лет назад, когда они, значит, из питерского офиса выбрасывали 5-тысячные купюры. 5-тысячные же, да?
Да,
Вот.
педиатрично.
Вот. И, значит, люди там их собирали. И вот они таким образом веселились. Чего плохого-то? Я, в общем, не против, особенно если ты мимо проходишь в этот момент.
Ничего плохого в этом нет. Это такое, знаете, типа развлечение в жанре «золотая молодежь развлекается».
Ну,
Тут есть
окей.
важный прикол, что золотая молодежь, когда так развлекается, она в целом выкидывает деньги родителей, а это деньги, которые они заработали сами.
Да.
Имеют на это полное право,
Сто
простите.
процентов, сто пудов.
И давайте как бы вот ко второй части перейдем, да, потому что Дуров тут
Давай.
выступил в Дубае на очередной, там, на конференции, посвященной всяким штукам, связанным с крипто. И, собственно, там никаких важных для среднего человека новостей, казалось бы, не было, да? Там было объявление о том, что теперь авторы, как бы, как это сказать, авторы могут использовать Telegram в качестве условно Патреона, то есть, типа, дать людям возможность вам донатить через прямо непосредственно Telegram, покупать цифровые товары и разные другие штуки через боты и через мини-приложения. Все это, в общем, будет работать. Единственное, что Telegram будет откусывать от этого 30%. Здесь пока не очень понятна цепочка рассуждений. Насколько я знаю, на самом деле, давайте так, они просто не стали бороться с системой. Дело в том, что схема такая. Если вы в экосистеме Apple делаете какую-то штуку, которая позволяет покупку товара, Apple может вас принудить тем или иным образом сделать так, чтобы вы могли продавать эти товары не только за вашу вот эту непонятную валюту, то есть вашу внутреннюю валюту, но и банально за валюту, которую производит Apple, то есть через Apple Pay. В случае с Apple Pay Apple претендует на 30%. Это шаг номер один, да? 30% от проходящих денег забирает Apple. Шаг номер два. Apple требует, чтобы если на одной и той же площадке представлена оплата через Apple Pay и через сторонний ваш собственный, там, вашу собственную валюту, то цена была одинаковой, чтобы не было ощущения, что ты, когда пользуешься Apple Pay, платишь на 30% больше. То есть, типа, у них там есть некоторый аджастмент, который заставляет, по сути, забирать 30%. Это во многом домыслы, потому что формально таких требований нигде нет. И ну, как бы ходят слухи, что это договоренности между Apple и Telegram вот на эту тему. Типа, так им разрешили возить свою криптовалюту внутри Telegram. Для тех, кто не знает, внутри Telegram есть свое собственное криптовалютное решение. Это кошелек, который разрабатывает сторонняя для Telegram компания. Ну, она сторонняя, но партнерская, тем не менее, да? Сторонняя компания. У них свой собственный криптовалютный кошелек. Он работает с разными криптовалютами, в том числе с криптовалютой Тон, потому что часть команды Тон и команды кошелька как-то связаны. Мы не знаем как, потому что это все сторонние с точки зрения Telegram компании. Самое важное изменение, которое было объявлено на вот этой истории с криптовалютой, вовсе не в рассказах о том, что теперь можно будет, там, не знаю, продавать стикеры, и 95% от этого дохода будет получать себе. Фишка там в другом. В том, что, во-первых, объявили и выступал генеральный директор компании Tether, которая является, наверное, главным стабильным производителем самой главной стабильной криптовалюты. Она — это криптовалюта, которая привязана к доллару, называется USDT. Так вот, проблема с этой криптовалютой заключалась в том, что она существует на чужих блокчейнах. У нее нет своего блокчейна, нет своей сети. И как следствие, за все транзакции, выполняемые в USDT, вы должны были платить не в USDT, а в какой-то другой валюте, которую вы еще должны были где-то купить. И это всегда выглядело как совершенно чудовищный, неудобный процесс, потому что ты вынужден купить одну валюту, потом купить за нее USDT, потом выполнить транзакцию, заплатить за эту транзакцию той валютой, которую ты купил первой. В общем, это прям черт что было. И сейчас, похоже, происходит важная революция. Похоже, что Tether с Telegram договорились, и это было на презентации, не очень активно проговаривалось, но тем не менее, что на блокчейне Тон USDT будет уникальным образом работать непосредственно как валюта первого класса. То есть как валюта, за операции которой ты можешь заплатить самой же этой валютой. Это настолько упрощает людям жизнь и создает такую там чудесную возможность построить, есть такое слово pipeline, да, построить цепочку работы с платежами таким образом, что с одной стороны американское правительство никак на это глобально не влияет, в смысле оно может влиять, но не влияет глобально, потому что это криптовалюта, которая управляется, которая, ну, не, она не обеспечена сзади долларом, как казалось бы, с одной стороны. А с другой стороны, это просто доллар, который никак не, оборот которого никак не контролируется никаким правительством.
И ты считаешь это хорошо?
Я считаю, что это хорошо.
И налоги не нужны.
А как связано это с налогами?
С тем, что если система не связано никак ни с государством, не контролируется, то и налогов нет.
Вот еще наличные есть. Ты предлагаешь наличные тоже отменить?
Почему? Ты же наличные платишь, ты в кассовый чек получаешь, там налоги всего
платят. Ты и тут то же самое. Это если ты за что-то платишь, USDT потребует кассовый чек. В чем проблема? Я так и делаю. То есть нет, проблема же не в том, что если у тебя нет контроля государства напрямую, как за наличными деньгами, когда я тебе плачу, вот я лично тебе перевожу деньги наличными деньгами, передаю тебе наличные деньги. В этот момент государство не знает о том, что деньги перешли из одной руки, из одних рук в другие. Вот такая же история с USDT.
Ну, это и незаконно на самом деле. То есть если ты, например, сдаешь квартиру и получаешь кэшом деньги и не платишь с этого налоги, не заключаешь договор...
Не-не, подожди. Так, Оскар, ты сейчас путаешь две глобальных вещи. Легально платить наличкой. Легально платить любым образом. Другое дело, что ты с этого обязан заплатить налог. Ты должен сам пойти и задекларировать. Я здесь получил доход, хочу заплатить налог. Правильно?
Ну да.
Ну вот, вот такая же ровно схема с USDT. То есть это один в один, во всем мире оно так сейчас работает, и предполагается, что вы, ну, так, так люди делают. Они сами идут и декларируют это все. Если что, в большинстве как это, крупных цивилизованных стран с банковскими операциями происходит ровно то же самое. Ты должен сам задекларировать свой доход и сам его заплатить. Другое дело, что благодаря банкам и запросам в банк налоговая может пойти и доуточнить, а точно ли ты получил только столько прибыли, а может быть больше. Повторюсь еще раз, криптовалюта в этом смысле работает, ну, как наличные. Теоретически проследить, как деньги приходили из рук в руки, наличные можно, но в данном конкретном случае это просто немножко сложнее. В случае с криптовалютой все сильно там, ну, не сложно. Можно проследить, как кто кому передавал какие деньги. Это важная штука про то, что нам хочется быть независимыми от государства. Нам, это в смысле большому сообществу людей, которые занимаются криптовалютами, хочется быть независимыми от государства. Не платить налоги, не совершать преступления, а иметь некоторый барьер между мной и государством, потому что государство, ну, оно всегда бесконтрольно хочет получить как можно больше информации. Давать государству эту возможность, на самом деле, вовсе не обязательно. Ну вот. В общем, в Телеграме там довольно большое количество интересных изменений. Там по-прежнему, мне кажется, что это все мало значимо для среднестатистического пользователя. А вот история с криптовалютами, возможно, может довольно сильно поменять всю экосистему Телеграма, потому что теперь тебе не обязательно будет добавлять какие-то карточки или еще что-то для того, чтобы там провести какую-то околоденежную транзакцию. Ты один раз покупаешь эту криптовалюту, там тон или USDT, без разницы в этой ситуации.
А ты думаешь, Apple позволит это делать или не будет палки в колеса ставить?
Ты знаешь, судя по всему, они договорились. Это во-первых. Во-вторых, тут есть тонкий момент про то, что Telegram нащупали какую-то очень интересную схему по интеграции кошелька, криптовалютного кошелька, внутрь Телеграма. Его же формально ведь там нет. Если ты его установишь, вот просто в приложение Telegram, его там не будет. Оно у тебя появляется волшебным образом в Телеграме в тот момент, когда ты первый раз выполнил какие-нибудь транзакции с криптовалютой вот, ну, внутри Телеграма с этим конкретным ботом. В этот момент он появляется в интерфейсе, и появляется все. И это прямо, ну, прикольно. Вот.
Окей. Интересно, на самом деле, как оно там будет работать.
Я, прям, уже я знаешь, я, кстати, думаю, что это сильно облегчит тебе жизнь, например, потому что большое количество людей смогут сильно более просто осуществлять донаты благодаря тому, что есть тон, есть USDT, которые внутри работают. Больше не надо будет там рассчитывать на то, что какой-нибудь банк не зарепортит, что Плющеву кто-то что-то задонатил. Есть криптовалюта, которая просто работает.
Погоди, но это... в смысле, ты донатишь обычными деньгами, фиатом, а они превращаются по пути в USDT.
Ну, мне. Где-нибудь кто-нибудь сделает какие-нибудь сервисы, да. Ровно так.
Окей, это было бы неплохо, да, это было бы здорово. Мне тут уже обратную связь в Телеграме писали, какой-то там, ну, люди сквотят кошельки с какими-то именами, значит, вот. И там у нас что-то есть, вот это, брекфаст-шоу, еще что-то, значит, засквотили. Вот, давай, хочешь, забирай, все, пожалуйста. Ну, да. я пока не очень понимаю, как этим всем пользоваться, зачем это надо. И, да, если что, просветите меня в личку в Телеграме. Может, мне это надо, я не знаю. Гриш, надо мне это?
Мне кажется, что нет. Пока, мне кажется, не надо этой ерундой заниматься. Значимость адресов с конкретными именами сильно преувеличена, потому что люди все равно не будут пользоваться этими адресами, они будут идти туда, где ты напишешь свой кошелек.
Ну, сам кошелечек надо завести.
Да, да.
Тем временем стартовали продажи AI-PIN. Мы с вами говорили про эту штуку. Это такая брошь. Вот, брошь с лазерным проектором. И, в общем, она должна была заменить практически все, буквально, особенно смартфон. И, значит, она там проецирует изображение какое-то, какие-то, значит, должна... Мне больше всего нравилось из описания, когда показывали, переводчик, чтобы она работала как переводчик. Это было бы клево. Вот, ее можно прикрепить к одежке магнитом таким и вот типа носить. Но, в общем, вроде бы как-то получилось не очень. Но меня всегда больше всего интересует счет. И вот этого я не знаю, к сожалению. Ну, в смысле, продажи-то стартовали, А сколько людей купили? Можно ли это как-нибудь узнать?
Ну, никакого простого способа нет, насколько я знаю, но похоже, что продажи не очень удались, если коротко. По крайней мере, я не видел никого, кто бы остался там доволен тем, как идут продажи прямо сейчас. Я думаю, что у всех ощущение провала, честно говоря.
Ну да. Ты видел «Оскар»?
Я нет. Ну, я вообще с трудом
Тут-то
представляю,
чудесно.
как.
Ну правильно, она в Америке только пока продается, и там, в общем, ни хрена
Ну,
не
представь
происходит.
себе гаджет за $700 в московском метро или электричке, на одежде снаружи висит. Но это очень странная история. Тем более, что она глючная. Ну, в принципе, все говорят, что новые технологии всегда трудно входят. И сначала, когда появился первый iPhone, он тоже очень мало чего умел и выглядел очень странно, к нему долго привыкали, а теперь все ими пользуются. Может быть, это устройство тоже достигнет своего какого-то уровня. Но я думаю, что первопроходцам всегда тяжело, и какой-нибудь китаец сделает это в 2 раза дешевле и в 2 раза лучше, как у нас бывают китайские айфоны там с 4 симками, так и потом появится такое же проекционное устройство китайское.
Слушайте, у меня, знаете, в тему этой истории есть немножко вбок.
Бог, давай.
Из-за того, что вышло вот это устройство, а перед этим, знаете, было несколько обзоров, которые прямо в самом начале продаж произошли. И самый явный, самый яркий, конечно, обзор, есть такой Маркис Браунли, это суперизвестный YouTube-блогер, который скрывается под буковками MKBHD. MKBHD, да. Он выпустил 2 обзора подряд. Один из них был на электроавтомобиле Fisker, а второй прям это с разрывом в 2 или 3 недели. А второй обзор вот на эти самые Яйпин. И оба они совершенно разгромные. Один назван самым худшим автомобилем, который он когда-либо видел, а второй, ну, тоже там совершенно ужасным девайсом. И на него накинулось огромное количество людей со словами, что, кажется, он просто не имеет права высказываться так резко по поводу устройств, которые могут кому-то понравиться. А это не просто так вообще, в принципе, ну, вся эта разборка началась, потому что Фискер, он, кажется, похоронил. В смысле, что после его обзора, а он прям супер значимый для людей, которые занимаются технологиями, блогер, так вот, после его обзора Фискер, похоже, собирается закрываться и буквально банкротиться. При том, что Фискер был в долгое время воспринимался как конкурент Теслы и все такое. И похоже, что такая же история сейчас с Яйпином. Похоже, что он убил и эту компанию. Причем, ну, до этого он этим не славился. Он обычно довольно мягкие обзоры делал. И вот вопрос, который сейчас в последнее время многие задают последние несколько дней. А насколько вообще имеют право вот такие блогеры многомиллионного масштаба на такие резкие обзоры? При том, что они там все 50 раз говорят, что они высказывают свое личное мнение и все такое. Но они же реально, как бы вот в этой ситуации, они просто убивают компании.
Ты
По
ничего
крайней мере, по
нового, на
мнению
самом деле,
многих.
никакого нового вопроса не поставил, потому что я же 11 лет проработал веб-обозревателем в газете «Ведомости», а еще был, значит, обозревателем гаджетов немножко, техноблогером, так сказать. Вот. И, конечно, этот вопрос ставился вот все время существования любых обзоров. Если у тебя есть хоть какая-нибудь аудитория, более-менее, сразу ставится вопрос, вообще имеешь ли ты право. Потому что, ну, реально, ну, вот хочешь тебе сказать, я лично, по мнению некоторых людей, убил компанию Nokia. Вот. Передо мной, правда, это сделал еще один наш общий знакомый. Вот. Соответственно, компания Nokia, значит, не досчиталась нескольких там миллиардов долларов или чего. Ну вот, ну слушай, конечно, мне кажется, имеет так или иначе. Ну вот я бы отвечал на этот вопрос так. Потому что, как мне видится, ту технологию, которая реально нравится людям и, ну, которая реально захватывает мир, ее невозможно убить никакими блогерами. Хоть ты всех, вот ты всех блогеров сейчас против айфона поставь, и все равно, в общем, ты, может быть, и добьешься успеха, но убить ты его не убьешь, и компанию Apple не убьешь таким образом.
Слушай, да
Миша,
что, господи.
я вообще не очень понимаю, откуда такой вопрос возникает. Ты только что в начале разговора рассказывал, что Дуров может делать в своих соцсетях все, что угодно, и публиковать все, что угодно, а кому не нравится, пусть там идет и судится. А сейчас ты говоришь, что человек не может в своем блоге или обзоре написать, что он думает
Не-не,
на эту тему.
я так не говорю, больше того, я так не думаю, но это прямо большая дискуссия вокруг меня, вот, типа, это одна из самых больших дискуссий в технологическом мире за последние несколько, ну, до последние 2 недели, наверное. То есть люди вокруг меня больше обсуждают эту историю с Маркизом, чем историю с Дуровым сейчас. Потому что, ну, действительно, просто, ну, так сложилось, что он реально за 2 недели убил 2 компании. Ну, просто
ну,
плохим
слушай,
обзором.
подожди, но вот ты же подменяешь, ну, не ты подменяешь понятие, ты транслируешь подмену понятий. Я так хочу сказать, ну, не он их убил. Если бы они на ладан не дышали, убить их было бы невозможно. Они уже были убиты, очевидно. Просто он, ну, как бы высветил это, и все, больше ничего. Очевидно же. Нет? Ты так не
Ну,
считаешь?
смотри, я на самом деле, когда говорю про убить компании, это на самом деле цитата его последнего видео, в смысле, он просто после этого выпустил, на него многие набросились, и он выпустил такой большой монолог на тему, действительно ли плохие ревью убивают компании. И в его представлении нет, в моем представлении тоже нет, потому что, ну, действительно, вот смотрите, вот история с Телеграмом, в смысле, Телеграм сам по себе. Ему же предъявляется чудовищное количество обвинений, в том числе все вокруг бегают и рассказывают, ну, все вокруг, куча людей вокруг бегает и рассказывает, что Telegram – это специальный ФСБшный мессенджер, и нужно прекратить вообще с ним всякое взаимодействие, потому что явно там все читают ФСБ. ФСБ, наверное, дико рады от такой рекламы, потому что, ну, не представляю, какая реклама для ФСБ со стороны Telegram в этой ситуации происходит. Но, несмотря на это, люди продолжают пользоваться Telegram, потому что, ну, реально, ты можешь супер плохой обзор сделать. Но, ну, продукт такой, что его не убьешь.
Да.
Вот. А есть такие продукты, у которых, знаете, хворостинка сверху упала, и все, хребта нет.
Да, да.
И вот история, возвращаясь к истории с AI-пином, который мы тоже там по словам обсуждали и смотрели, к сожалению, AI-пин, он вот такой. AI-пин – это устройство, которое не существует как... что-то, хоть сколько бы то ни было значимое, нет ни одного хорошего обзора, который говорит, вау, восхитительный девайс, буду пользоваться им всю свою жизнь. Ни одного такого обзора я не нашел, я перед передачей искал.
Ну,
мне
да.
Кажется, все очевидно.
Толя Загний спрашивает в чате тут, существует ли технология проекции объемного изображения, ограничивающаяся линзой и направленным источником света за ней? Это в тему AI-пин как?
Теоретически существует. Мне нравится это. В смысле, человек, наверное, заходит про то, что типа нужно на очки, или, а лучше даже на эту контактную линзу и все такое, или, например, просто какой-то объем перед тобой. Все такие технологии есть, работают они очень плохо. Батарейку, в смысле, энергии они едят очень много для того, чтобы качественное изображение было. И, в принципе, мы сейчас не обладаем хорошей технологией пока, в принципе, для создания любого объемного изображения. Плоское изображение более или менее на контактную линзу или на очки выводить можно. Такие штуки есть. Появятся ли они в ближайшие годы? Думаю, да. Думаю, что в ближайшие 10 лет мы такие устройства увидим. Потому что, ну, во-первых, потому что мы их все видели в фантастике, а у нас сейчас весь мир так устроен, что мы реализуем те наши фантазии, которые мы получили благодаря фантастическим книгам и фильмам там, последних 30-40 лет. Вот. И обязательно кто-то такое сделает. В общем, я думаю, недолго осталось. Думаю, даже я доживу.
Окей. Значит, поедем дальше. Тогда и история в следующем. Компания Autodesk запретила использовать в России AutoCAD, важнейшую программу для проектирования. Но на самом деле я эту новость видел уже в марте. Я такой, блин, почему, чего? Действительно, в марте, причем не просто в марте, а в марте 2022 года. Вот, значит, и они говорили о приостановке в России, а потом в марте вот уже этого года они запретили использовать свои продукты российским компаниям. Вот, но фишка в том, что сейчас даже пиратские не работают, я читал. Вот это прямо мощно.
Угу. Там предприняли много усилий, но пиратские работают, просто нужно много, как бы много всего придумать, в том числе сделать так, чтобы Autodesk не мог, AutoCAD не мог присоединиться к сети. И, ну, это прям много усилий, но непонятно зачем. Дело в том, что у AutoCAD для среднебытового использования, то есть для не самых крупных там расчетов, не самых крупного всего, не каких-то гигантских штук, есть нанокат, который вы можете использовать, который, в принципе, ну, никакой проблемы, и больше вам там, того скажу. Если я правильно помню, нанокат делает российская компания. Есть архикат, который для, как бы для зданий в первую очередь. Есть LibreCAD, который просто полный открытый аналог автокада. Все это на самом деле существует, никуда не делось, вы можете продолжать этим пользоваться, и, ну, непонятно здесь. Автокад, я думаю, закрывает какие-то свои проблемы. Я думаю, есть какой-то, не знаю, там, юридический отдел, который сказал, давайте-ка предпримем усилия, чтобы на нас, если что, не наехали. При этом альтернативы есть, да. Все они, ну, страшные. Автокад на фоне них выглядит как очень приятный, удобный и привычный продукт. Нужно будет осваивать что-то новое, но я думаю, что глобально при этом ничего не случится.
Ну, то есть, в принципе, можно считать, что это положительное явление. Будет развитие российских продуктов и импортозамещение.
Ну, это знаешь как? Это как к тебе приходит врач в больнице и говорит, мы решили ампутировать к вам ногу, к счастью, сейчас есть идеальные протезы. Да, ну, как бы новость положительная, протезы есть, новость отрицательная, придется отрезать ногу. Тут такая же история. Ну, безусловно, есть аналоги, они по-разному совместимы, придется перебрать их несколько для того, чтобы понять, какой подходит, но глобально никто не пострадает, кроме тех людей, которым придется переучиваться на новый продукт и, возможно, заплатить новые деньги за новый продукт.
Мне кажется, большинство наших пользователей ничего не будет делать и будут продолжать пиратить, потому что если уж и Windows пиратится, то и AutoCAD так тем более.
Видишь, Windows очень легко спиратить, там один запрос в командной строке, и Windows говорит, все-все, это легальная копия, только не ломай меня дальше. С автокадом не так, и там действительно придется предпринимать много усилий для того, чтобы он продолжал спокойно работать там и все такое. Но да, я думаю, что там в крайнем случае люди будут, не знаю, заводить отдельный специальный ноутбук, на котором работает исключительно автокад, работать на нем, отключенном от интернета, а потом флешкой переносить туда-обратно файлы.
Ну или такое будут как с геймпасом Xbox-овским, который у нас сейчас турецко-аргентинский на российском рынке.
Там в автокад молодцы, им недостаточно того, что ты зарегистрировался в другой стране, тебе придется еще и работать по IP-адресу из этой страны. А работать по IP-адресу из турецкого интернета, который тоже, мягко говоря, довольно сильно ограничен, это интересный опыт.
Жесть, конечно. Но вообще как времена меняются. Я помню, просто я с Autodesk ездил в Лас-Вегас на их конференцию слэш-выставку. Вот. Больше всего мне она запомнилась тем, что меня приняли в Лос-Анджелесе на границе. Вот. А так... Нет, было интересно.
Тебя, в смысле, задержали пограничники?
Да, задержать на я самолет пропустил, там была такая история. Ну, это ладно. На самом деле было интересно, и все вот эти всякие разработки были клевые. Вот, а сейчас, видишь, даже пиратские копии не работают, блин. Жопа, конечно. Меж тем, новости параллельной вселенной, так сказать. Меж тем, Яндекс запустил новый сервис Нейро, в котором генеративные модели объединены с поисковой системой. Так рассказали в компании. Я видел у нас в чате, надо сказать, точки. Слушайте, да, знаете что? Сегодня такая программа у нас очень какая-то теплая, как будто так при камельке, как будто сидим так вот. И как будто между собочек небольшой такой. Я вам расскажу, дорогие зрители, что происходит. Обычно я могу задержаться с просьбой, кто придет в точку в этом самом, в нашем чатике. И бывает там в субботу или даже в воскресенье там начинаю всех созывать, когда уже у всех планы там и все прочее. Все понятно. В этот раз я пришел, по-моему, в четверг, если мне не изменяет память еще. И такие, кто с Гришей вместе придет в точку, Гриша-то сразу, да? Вот. Кто... И такая тишина, и они только обсуждают какую-то херь, какую-то, блядь, лошадь они обсуждают всю дорогу. Вообще меня игнорируют, нет такого, вот, какой-то админ-чат, иди в жопу, вот. Тут лошадь, понимаешь, лошадь тут какая-то, какая лошадь, чё, сколько ног у лошади они выясняют.
Это не дура, это лошадь.
Короче, они вот этот вот, значит, нейро, они что-то допрашивали насчет, и причем Аскарпом до сегодняшнего дня эти скриншоты все выпускал. Ну вот, они допрашивали насчет того, сколько ног у лошади, смеялись над ней страшно. Рассказывайте, что там было смешного-то?
Слушайте, ну, есть простая история, которая начинается так. Представьте себе, что все телеграм-каналы, которые вы читаете, внезапно начинают восторженно писать о том, что у Яндекса теперь в поиске новая штука, называется нейро. Она чудесным образом нейронкой отвечает на все ваши вопросы. Теперь можно не искать, значит, там 10 этих...
Внутри у нее
10...
нейронка.
Да, все по классике. И, ну, как бы, и больше того, есть видеоролик, в котором ты смотришь, там говорится Яндекс Нейро, офигенно, вот здесь поисковый интерфейс, туда вводишь, фигак, все появляется. Там в последней секунде ролика есть маленькая заметочка, которая приписана, что для того, чтобы попробовать, ну, точнее, это даже не так, пробуйте в новом Яндекс браузере приложение Яндекса. Ну, как бы без этого, разумеется, все пробовали черти что. Но в целом мы так или иначе добрались до этого самого Нейро и разберемся с тем, что... Как бы, что это такое? Это на самом деле попытка сделать GPT-like интерфейс, который умеет ходить в интернет там, и задавать вопросы. То есть это такая система, которая построена на основе нейронных сетей, которой ты задаешь вопрос, она переформулирует его, идет в интернет, находит, ну, в смысле, в Яндекс в данном случае, находит там какие-то ссылки, их читает и оттуда дает тебе ответ. Есть тут маленькая тонкость, заключающаяся в том, что по непонятной мне причине. Имейте в виду, я по-прежнему искренне считаю, что в Яндексе чудовищное количество суперкрутых технарей, которые как бы, ну, сейчас нехорошо так говорить, но тем не менее, работают во славу режима и одновременно компании. Так вот, эти люди на самом деле умеют делать крутые продукты. Но по непонятной причине, видимо, за последнее некоторое количество времени поиск Яндекса, как, впрочем, и поиск Гугла, на самом деле в последнее время стали не очень. Из-за того, что в интернете огромное количество разнонаправленного контента. И один из таких примеров – это запрос «Сколько ног у лошади?», который мы все задавали в разные поисковые системы, включая просто поиск Яндекса, Яндекс Нейро, еще какие-то там Яндекс GPT по отдельности. И каждый раз мы получали ответы, которые, ну, как бы возбуждают нас, потому что, ну, это очень смешно. Потому что изначально, если ты задаешь вопрос, сколько ног у лошади, то индексовый поиск отвечал, я вам сейчас процитирую. Сначала он отвечал, что у лошади 12 ног. Потому что кроме 4 ног, у него еще есть 2 передние лапы спереди, 2 задние сзади, это делает 8. А еще у него 2 ножки с левой стороны и 2 ножки с правой стороны, итого 12. Это как бы прямой ответ Яндекс.Поиска. Через какое-то время после того, как мы все дружно зарепортили, что кажется, что находится что-то не то, Яндекс поправил. И теперь у него на первой строчке было, знаете что? Быстрый ответ Яндекса отвечал, что в источнике нет информации о количестве ног у лошади, однако указано, что лошадь – это животное из семейства лошадиных, одно из древнейших домашних животных. То есть, ну, как бы на второй строчке был предыдущий ответ, который мы как бы и обсуждали, да? В этот момент нам ребята из Яндекса начали говорить: вы не туда смотрите, это вообще не нейро, это вообще непонятно что, это просто поиск. Смотрите, пожалуйста, в нейро, который находится внутри Яндекс.Браузера. Знаете, что ответил нейро, когда мы его спросили, задали этот же вопрос? Я вам сейчас процитирую, есть скриншот. У лошади 8 ног: 2 передние, 2 задние, 2 левые и 2 правые.
А не поспоришь, кстати.
Ну да.
Так и есть.
Я вам могу сказать, как в этой ситуации оправдывается Яндекс, как оправдывалась бы любая компания, которая оказалась в этой идиотской совершенно ситуации. Правильный ответ, почему так происходит? Ну блин, ну потому что посмотрите, там на Пикабу, который супер популярный в России, как это, чудовищно зетный теперь источник, но тем не менее, супер популярный источник мемов. Там кто-то запостил эту где-то старую шутку о том, что у лошади 8 ног. И вот по этой причине Яндекс.GPT находит ее на первом месте, считает Пикабу достоверным источником. Кто это решил, непонятно. И из-за этого вот такой ответ. Видите, в чем проблема? Проблема в том, что, во-первых, у Гугла такой проблемы нет. Ну, точнее, Google просто тоже, он отвечает, что у него 4 ноги, но делает этот вывод из совершенно чудовищного какого-то источника, я уж не очень помню. Но, по крайней мере, отвечает правильно. Больше того, если вы зададите этот вопрос любому вот этому GPT-интерфейсу, там, будь то, не знаю, ChatGPT, Claude, там, open-source огромное количество решений, они все спокойно вам, без всякого поиска в интернете, скажут, что у лошади 4 ноги. Понимаете? Некоторые, особенно продвинутые, например, ChatGPT, если у него спрашивают, сколько ног у лошади, в некотором проценте ответов говорит, что вообще обычно у здоровой лошади 4 ноги, но бывают и странные отклонения. Так, например, в Австралии в 1898 году была рождена лошадь, у которой было 8 ног. Ну, например. Но базово у них, как бы, правильный ответ – у лошади 4 ноги. И этот кейс с ногами показывает на самом деле блеск и нищету текущего решения. Потому что, к сожалению, из российских решений, которые сейчас есть в области вот этих текстовых моделей, яндексовая самая лучшая. Понимаете?
То есть, на самом деле, взгляд... получается, что ситуация ухудшилась. И раньше нельзя было верить интернетам, а теперь еще хуже. Когда тебе какой-то робот пересказывает какие-то свои соображения по итогам каких-то своих размышлений в интернете, то в интернет лучше вообще не заходить, получается.
Ты знаешь, на самом деле это страшная история, потому что я думал, что этого не произойдет. Но с недавних пор мне начали программисты говорить: я проверил через чат GPT, вот это правильно. И я просто в шоке. Ну, типа, как мы за год от состояния, смотрите, тут сплошные галлюцинации, этому нельзя верить, пришли в состояние, когда вроде бы технически подкованные ребята вот такое говорят. Ну, реально, у меня просто волосы вот, ну...
Раньше смеялись над журналистами, которые говорят, в Википедии написано, вот. А теперь вот так вот, понимаешь, новый авторитет, чат GPT, он-то брать не будет, ясное дело.
Все так. При этом я что вам хочу сказать? Если вот отставить в сторону критерий качества, да, и огромного количества вот этих вот кейсов, которые показывают, ну, ничтожность, давайте так, невозможность в текущей ситуации, используя вот такие, ну, искусственные интеллекты, отвечать напрямую на вопросы пользователей. Если отставить это в сторону, у Яндекса, ну, давайте так, я не готов сказать, что они первые в мире, но одни из первых в мире удачно просочетали собственную поисковую систему с собственным решением в области искусственного интеллекта. Там можно обсуждать, насколько Bing является таким же решением, потому что скорее нет, потому что Bing использует решение от OpenAI, которое, в общем-то, не Microsoft, как бы многие не, про это не думали. Яндекс – единственная компания в мире, наверное, которая, ну хорошо, одна из редких компаний в мире, которой удалось просочетать свой поиск со своей системой искусственного интеллекта. Это большое дело. Теперь, ну, осталось убедиться, что с точки зрения продукта этим пользоваться нельзя. Помните вот эту знаменитую шутку про бутерброд, на который кое-что уже мажется, но есть еще нельзя. Вот тут такая же история. К сожалению, с точки зрения продукта, это не продукт. Это игрушка, которой может поиграть некоторое количество людей, но пользоваться этим с точки зрения получения информации, ну, это прямо вред.
Но зачем выкатывать тогда было? А? Зачем выкатывать тогда было?
Я думаю, что просто оптимистичное решение. Я думаю, что провал по маркетингу, судя по тому, что люди тоже, ну, типа, всем прорекламировали во всех супердорогих телеграм-каналах, и при этом, ну, никто из этих каналов не говорил, что это нужно там в Яндекс.Браузер идти или в приложение Яндекса. Просто это маркетинговый провал такой. Я думаю, что это небольшая штука, которую надо было рекламировать как, ну, типа, знаешь, sneak peek, как-то подглядывание в будущее. Вот в будущем, когда-то, через когда технологии дойдут, это будет работать вот так, и посмотрите, как это круто работает уже сейчас для некоторых кейсов. Вот, например, вот такой, вот, например, вот такой. Вместо этого показали, смотрите, пользуйтесь, суперкрутая штука. А она не крутая. Ну, типа, она на текущем уровне развития технологий, она невозможна в том виде, в котором ее рекламируют. Мы не можем доверять. Мы там поисковым системам доверять не можем в целом. А уж искусственному интеллекту, который идет в поисковые системы, то есть перемножаем вот одни галлюцинации одной на псевдоисточники, на ложные источники другой. Мы получаем перемножение, которое в целом ухудшает качество получаемой информации. Тем, кому это не важно и кто хочет пользоваться этим для фана и для лулзов, как это было принято говорить в интернете, для лулзов это отличная штука, пользуйтесь. Для получения информации, ну, нет.
Ну что ж, когда Гриша заговорил, да, про бутерброд, я был немного напрягся, но выяснилось, что не тот, так сказать. Вот, и,
какой бутерброд? А какой я должен был вспомнить?
Неважно, так сказать. Главное, что не тот. Вот, дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что вы нам пишете, и патронам, которые тоже пишут мне с вопросами про лайки или еще что-нибудь. Кстати, про лайки не забывайте, ставьте их, пожалуйста. Подписывайтесь на канал. Невероятная благодарность сегодняшним нашим экспертам Григорию Бакунову и Оскару Туганбаеву. Спасибо, дорогие друзья. Очень рад вас был видеть и рад буду увидеть в каждой следующей программе. Точка, ближайшая из которых ждет вас через неделю. Пока.
Пока.